«Ветер сказал мне, что ты знаешь любовь», — обратился Сантьяго к солнцу. «А если так, то должна знать и душу мира. Она ведь сотворена из любви». «Отсюда мне видна душа мира», — отвечало солнце. «Она обращается к моей душе, и мы вместе заставляем травы расти, а овец переходить с места на место в поисках тени. Отсюда, а это очень далеко от вашего мира, я научилась любить. Я знаю, что если хоть немного приближусь к земле, все живое на ней погибнет, и душа мира перестанет существовать. И мы издали глядим друг на друга и издали любим друг друга. Я даю земле жизнь и тепло, а она мне — смысл моего существования». «Ты знаешь любовь», — повторил Сантьяго. «И знаю душу мира, потому что в этом нескончаемом странстве во Вселенной мы с ней много разговариваем. Она рассказала мне, в чем главная ее трудность. До сих пор лишь камни и растения понимают, что все на свете едино. И потому не требуется, чтобы железо было подобно меди, а медь ничем не отличалась от золота. У каждого свое точное предназначение в этом едином мире, и все слилось бы в единую симфонию мира, если бы рука, которая написала все это, остановилась в пятый день творения. Однако был и шестой». «Ты мудро», — ответил юноша, — «ибо все видишь издали. Но ты не знаешь, что такое любовь. Не было бы шестого дня творения, и не появился бы человек. И медь так и оставалась бы медью, а свинец свинцом. Да, у каждого своя стезя, но когда-нибудь она будет пройдена. А потом надо превратиться во что-то новое, начать новую стезю. И так до тех пор, пока душа мира в самом деле не станет чем-то единым». Солнце призадумалось и стало сиять ярче. Ветер, получавший удовольствие от этого разговора, тоже задул сильнее, спасая Сантьяго от ослепительных лучей. «Для того и существует алхимия», — продолжал Сантьяго. «Для того, чтобы каждый искал и находил свое сокровище и хотел после этого быть лучше, чем прежде. Свинец будет исполнять свое назначение до тех пор, пока он нужен миру, а потом он должен будет превратиться в золото. Так говорят алхимики. И они доказывают, что когда мы стараемся стать лучше, чем были, все вокруг нас тоже становится лучше». «А с чего ты взял, будто я не знаю, что такое любовь?» — спросило солнце. «Да ведь когда любишь, нельзя не стоять на месте, как пустыни, не мчаться по всему свету, как ветер, не смотреть на все издалека, как ты. Любовь — это сила, которая преображает и улучшает душу мира. Когда я проник в нее впервые, она мне показалась совершенной. Но потом я увидел, что она — отражение всех нас, и что в ней кипят свои страсти, идут свои войны. Это мы питаем ее, и земля, на которой мы живем, станет лучше или хуже, в зависимости от того, лучше или хуже станем мы. Но тут и вмешивается сила любви, ибо когда любишь, стремишься стать лучше». «Ну а от меня чего ты хочешь?» «Помоги мне обернуться ветром». «Природа знает, что мудрее меня нет ничего на свете», — ответило солнце. «Но и я не знаю, как тебе обернуться ветром». «Кому же тогда мне обратиться?» Солнце на миг задумалось. Ветер, прислушавшийся к разговору, тотчас разнесет по всему свету, что мудрость светила не безгранична, а кроме того, неразумно было бы бежать от этого юноши, говорившего на всеобщем языке. «Спроси об этом руку, написавшую все», — сказала оно. Ветер ликующе вскрикнул и задул с небывалой силы. Несколько шатров было сорвано, привязанные лошади оборвали поводья, люди на скале вцепились друг в друга, чтобы не слететь. Сантьяго повернулся к руке, написавшей все, и сейчас же ощутил, как вселенная погрузилась в безмолвие. Он не осмелился нарушить его. Потом сила любви хлынула из его сердца, и он начал молиться. Он ни о чем не просил в своей молитве и вообще не произносил ни слова, не благодарил за то, что овцы нашли пастбище, не просил не посылать в лавку побольше покупателей хрусталя, но чтобы женщина, которую он повстречал в пустыне, дождалась его. В наступившей тишине он понял, что пустыня, ветер и солнце тоже отыскивают знаки, выведенные этой рукой, тоже стараются пройти своей стезей и постичь написанное на одной из граней изумруда. Он понял, что эти знаки рассеяны по всей земле и в космосе, и внешне в них нет никакого значения и причины. Ни пустыни, ни ветры, ни солнце, ни люди не знают, почему они были созданы. Только у руки, создавшей все, были для этого причины, и только она способна творить чудеса. Превращать океаны в пустыни, а человека в ветер. ибо она одна понимала, что некий замысел влечет Вселенную туда, где 6 дней творения превращаются в великое творение. И юноша погрузился в душу мира и увидел, что она лишь часть души Бога, а душа Бога — его собственная душа, и он может творить чудеса. Самум дул в тот день, как никогда. И из поколения в поколение будет передаваться легенда о юноше, который превратился в ветер и едва не уничтожил весь лагерь, бросив вызов самому могущественному военачальнику пустыни. Когда же ветер стих, все поглядели туда, где стоял юноша, но его там уже не было. Он находился на другом конце лагеря, рядом с часовым, полузасыпанным песком. Колдовская сила напугала всех. Лишь 2 улыбались. Алхимик, гордившийся своим учеником, и вождь племени. Он понимал, что ученик этот осознал могущество Всевышнего. На следующий день он отпустил Сантьяго и алхимика на все 4 стороны и дал им в провожатые одного из своих воинов. Они ехали весь день, и когда стало смеркаться, алхимик отправил воина обратно и слез с коня. «Дальше поедешь один», — сказал он Сантьяго. «До пирамид 3 часа пути». «Спасибо тебе», — отвечал юноша. «Ты научил меня всеобщему языку. Я просто напомнил тебе то, что ты знал и без меня». Алхимик постучал в ворота монастыря. К нему вышел монах в черном. Они о чем-то коротко переговорили, и алхимик пригласил Сантьяго войти. «Я сказал, что ты мне поможешь». На монастырской кухне алхимик развел огонь в очаге. Монах принес ему кусок свинца, и алхимик, опустив его в железный сосуд, поставил на плиту. Когда свинец расплавился, он достал из кармана стеклянное желтое яйцо, отколупнул от него крохотный, не больше булавочной головки, осколок, обмазал его воском и бросил в расплавленный свинец. Жидкость стала красной, как кровь. Алхимик снял котел с огня и дал ей остыть, беседуя тем временем с монахом о войне в пустыне. «Боюсь, что это надолго», — сказал он. Монах досадовал. Из-за войны караваны уже давно стояли в Гизехе. «Но на все воля Божья», — добавил он смиренно. «Верно», — сказал алхимик. Когда котел наконец остыл, Сантьяго и монах в восторге переглянулись. Свинец, принявший круглую форму сосуда, в котором лежал, превратился в золото. «Неужели я когда-нибудь научусь этому?» — спросил юноша. «Это была моя стезя. Моя, а не твоя. Я просто хотел тебе показать, что это возможно». Они снова вернулись к воротам обители, и там алхимик разделил золотой диск на 4 части. «Это тебе», — сказал он, протягивая одну монаху, «за то, что всегда радушно встречал паломников». «За свое радушие я получаю слишком много», — возразил монах. «Никогда так больше не говори. Жизнь может невзначай услышать и дать в следующий раз меньше», — ответил алхимик и повернулся к Сантьяго. «А это тебе взамен тех денег, что достались вожди». Юноша тоже хотел сказать, что это золото стоит гораздо больше, но смолчал. «Это мне», — продолжал алхимик. «Я должен вернуться домой, а в пустыне идет война». 4-й кусок он снова протянул монаху. «Это тоже для Сантьяго. Может понадобиться». «Но ведь я иду за сокровищами!» — воскликнул тот. «Я уже совсем близко!» «Я уверен, что ты их найдешь», — сказал алхимик. «Но тогда зачем мне золото?» «Потому что уже 2 раза ты лишался всего, что имел. В 1-й раз тебя обманул мошенник, во 2-й обобрал вождь. Я старый суеверный араб и верю в правоту нашей пословицы, а она гласит, что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось 2 раза, непременно случится и в 3-й». Они сели на коней. «Хочу рассказать тебе историю о снах», — молвил алхимик. «Подъезжай поближе». Юноша повиновался. «Так вот, жил да был в Древнем Риме во времена императора Тиберия один добрый человек, и было у него 2 сына. Один стал воином и отправился служить на самую дальнюю окраину империи. 2-й писал стихи, приводившие в восхищение весь Рим. Однажды старику приснился сон, будто к нему явился невестный вестник и предрек ему, что слова, написанные одним из его сыновей, будут известны во всем мире, и люди спустя много сотен лет будут повторять их. Старик, заплакав от счастья, судьба была к нему щедра и милостива, и даровала высшую радость, какую может только испытать отец. Вскоре он погиб. Пытался спасти ребенка из-под тяжелой повозки, но сам попал под колеса. Поскольку жизнь он вел праведную, то прямо отправился на небеса, где повстречал вестника, явившегося к нему во сне. «Ты был добрым и хорошим человеком», — сказал он ему. «Жизнь твоя исполнена была любви, а смерть — достоинства. Я могу выполнить любую твою просьбу». «И жизнь была ко мне добра», — отвечал старик. «Когда ты явился мне во сне, я почувствовал, что все мои усилия были не напрасны. Ибо стихи моего сына будут переходить из поколения в поколение. Для себя мне просить нечего, но всякий отец гордился бы славой того, кого он пестовал, учил и наставлял. А потому мне хотелось бы услышать в далеком будущем слова моего сына». Вестник прикоснулся к его плечу, и оба они в мгновение ока очутились в далеком будущем, в огромном городе среди тысяч людей, говоривших на неведомом языке. Старик опять прослезился от радости. «Я знал, что стихи моего сына переживут века», — сквозь слезы сказал он. «Ответь мне, какие его строки повторяют все эти люди?» Вестник ласково усадил старика на скамейку и сам сел с ним рядом. «Стихи твоего сына прославились на весь Рим, все любили их и наслаждались ими. Но кончилось царствование Тиберия, и их забыли. Люди повторяют слова другого твоего сына, того, что стал воином». Старик воззрился на вестника с недоумением. «Он служил в одной из далеких провинций», — продолжал тот, — «и стал сотником. Он тоже был справедлив и добр. Как-то раз заболел один из его рабов, он был при смерти. Твой сын, услышав, что появился некий целитель, пустился на поиски этого человека, а по пути узнал, что этот человек — Сын Божий. Он встретил людей, исцеленных им, услышал его учение и, хоть и был римским сотником, перешел в его веру. И вот однажды утром предстал перед ним и рассказал, что слуга его болен. И учитель, как называли этого человека, собрался идти за ним, но сотник был человеком веры, и, заглянув в глаза учителю, он понял, что стоит перед Сыном Божьим. Вот тогда твой сын и произнес слова, которые не позабудутся во веки веков. Он сказал так: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Алхимик тронул лошадь. Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира и обычно даже не знает об этом. Сантьяго улыбнулся. Он никогда не думал, что жизнь может быть так важна для пастуха. «Прощай», — сказал алхимик. «Прощай», — ответил юноша. Два с половиной часа Сантьяго ехал по пустыне, внимательно прислушиваясь к тому, что говорило сердце. «Именно оно должно было указать ему, где спрятаны сокровища. Где сокровища, там будет и твое сердце», — сказал ему алхимик. Но сердце говорило о другом. С гордостью оно рассказывало историю пастуха, бросившего своих овец, чтобы сделать явью дважды приснившийся сон. Напоминало о своей стезе и о прочих, одолевших ее. О тех, кто отправлялся на поиски новых земель или красавиц и противостоял рассудку и предрассудкам своих современников. Оно говорило о великих открытиях, о великих переменах и книгах. И только когда Сантьяго начал подниматься по склону бархана, сердце зашептало ему: «Будь внимателен. Там, где ты заплачешь, буду я, а значит, и твои сокровища». Юноша взбирался медленно. На усыпанном звездами небе снова появилась полная луна. Целый месяц шел он по пустыне. Луна освещала бархан, и тени играли так причудливо, что пустыня казалась волнующимся морем. И Сантьяго вспоминал тот день, когда, простившись с алхимиком, бросил поводья и дал своему коню волю. Луна освещала безмолвие пустыни, оставшийся позади путь, совершаемый теми, кто ищет сокровища. Когда через несколько минут он поднялся на вершину, сердце его вдруг отчаянно заколотилось. Перед ним, освещенные луной и белизной песков, величественно высились пирамиды. Сантьяго упал на колени и заплакал. Он возблагодарил Бога за то, что тот дал ему поверить в свою стезю, свел его с Мелхиседеком, с продавцом хрусталя, с англичанином, с алхимиком. И главное, что дал ему повстречать женщину пустыни. Женщину, которая заставила его поверить в то, что любовь никогда не отлучит человека от его стези. С высоты тысячелетий смотрели на юношу пирамиды. Теперь он, если пожелает, может вернуться в оазис, жениться на Фатиме и пасти овец. Жил же в пустыне алхимик, который знал всеобщий язык и умел превращать свинец в золото. Сантьяго некому показывать свое искусство, некого дивить плодами своей мудрости. Следуя своей стезе, он выучился всему, что было ему нужно, и испытал все, о чем мечтал. Но он искал свои сокровища, а ведь считать дело сделанным можно лишь, когда достигнута цель. Юноша стоял на вершине и плакал, а когда посмотрел вниз, увидел, там, куда падали его слезы, ползет жук-скарабей. За время странствий по пустыне Сантьяго узнал, что в Египте это символ Бога. Еще один знак был подан ему, и юноша принялся копать. Но сначала вспомнил торговца хрусталем и понял, что тот был неправ. Никому не удастся построить пирамиду у себя во дворе, даже если весь свой век будешь громоздить камень на камень. Всю ночь он рыл песок в указанном месте, но ничего не нашел. С вершин пирамид безмолвно смотрели на него тысячелетия. Однако он не сдавался. Копал и копал, борясь с ветром, который то и дело снова заносил песком яму. Сантьяго выбился из сил, изранил руки, но продолжал верить своему сердцу, которое велело искать там, куда упадут его слезы. И вдруг, в ту минуту, когда он вытаскивал из ямы камни, послышались шаги. Сантьяго обернулся и увидел людей. Их было несколько, и они стояли спиной к свету, так что он не мог различить их лиц. «Что ты здесь делаешь?» – спросил один. Юноша ничего не ответил. Страх охватил его, ибо теперь ему было что терять. «Мы сбежали с войны», — сказал другой. «Нам нужны деньги. Что ты спрятал здесь?» «Ничего я не прятал», — отвечал Сантьяго. Но один из дезертиров вытащил его из ямы, второй обшарил его карманы и нашел слиток золота. «Золото!» — вскричал он. Теперь луна осветила его лицо, и в глазах грабителя Сантьяго увидел свою смерть. «Там должно быть еще», — сказал второй. Они заставили Сантьяго копать, и ему пришлось подчиниться. Но сокровищ не было, и тогда грабители принялись бить его. И били до тех пор, пока на небе не появился первый свет зари. Одежда его превратилась в лохмотья, и он почувствовал, что смерть уже близка. Ему вспомнились слова алхимика. «Зачем тебе деньги, если придется умереть? Деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть». «Я ищу сокровища!» — крикнул Сантьяго. С трудом шевеля разбитыми и окровавленными губами, он рассказал грабителям, что во сне дважды видел сокровища, спрятанные у подножья египетских пирамид. Тот, кто казался главарем, долго молчал, а потом обратился к одному из подручных. «Отпусти его. Ничего у него больше нет, а этот слиток он где-нибудь украл». Сантьяго упал. Главарь хотел заглянуть ему в глаза, но взгляд юноши был устремлен на пирамиды. «Пойдемте отсюда», — сказал главарь остальным, а потом обернулся к Сантьяго. «Я оставлю тебя жить, чтобы ты понял, что нельзя быть таким глупцом. На том самом месте, где ты сейчас стоишь, я сам 2 года назад несколько раз видел один и тот же сон. И снилось мне, будто я должен отправиться в Испанию, отыскать там разрушенную церковь, где останавливаются на ночлег пастухи со своими овцами, и где на месте ризницы вырос сикамор. Под корнями его спрятаны сокровища. Я, однако, не такой дурак, чтобы из-за того лишь того, что мне приснился сон, идти через пустыню». С этими словами разбойники ушли. Сантьяго с трудом поднялся, в последний раз взглянул на пирамиды, они улыбнулись ему, и он улыбнулся в ответ, чувствуя, что сердце его полно счастьем. Он обрел свои сокровища. Эпилог. Юношу звали Сантьяго. Было уже почти совсем темно, когда он добрался до полуразвалившейся церкви. В ризнице по-прежнему рос сикамор, а через дырявый купол, как и раньше, видны были звезды. Он вспомнил, как однажды заночевал здесь со своей отарой, и если не считать сна, ночь прошла спокойно. Сейчас он снова был здесь. Но на этот раз он не пригнал сюда овец. В руках у него была лопата. Он долго глядел на небо, потом вытащил из котомки бутылку вина, сделал глоток. Ему вспомнилось, как однажды ночью в пустыне он тоже смотрел на звезды и пил вино с алхимиком. Подумал о том, сколько дорог уже осталось позади, и о том, каким причудливым способом указал ему Бог на сокровище.
Thank you.